«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Политических заключенных в России сейчас нет, а уголовная амнистия в ближайшее время нецелесообразна. Так заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече с политологами. Я не очень понимаю, что понимается под политической амнистией. У нас, по-моему, политических заключенных нет, и слава богу. Хотя об этом и говорят, не называя фамилий, добавил премьер. В субботу на митинге за честные выборы политик Владимир Рыжков и журналист Ольга Романова сообщили, что оппозиция подготовила список политзаключенных. Во встрече с Путиным приняли участие отечественные политологи, в частности, президент Фонда Центра политических технологий Игорь Бунин, директор российских и азиатских программ Центра обороны и информации США Николай Злобин, публицист Михаил Леонтьев, член Общественной палаты Сергей Марков, Наталья Нарочницкая, Вячеслав Никонов, Александр Аслон, Глеб Павловский, Михаил Ремезов и другие эксперты. Каких рекомендаций мог ждать премьер от политологов? Об этом мы беседуем с участником встречи Новогорёва Михаилом Виноградовым. Мы ждем его прямого включения в наш разговор, а также не получавшими приглашения политологами Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он в нашем находится в прямом эфире в нашей студии, и Андреем Пятковским, ведущим научным сотрудником Института стратегических оценок Российской Академии Наук, у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос, Валерий Алексеевич. Насколько убедительно прозвучал тезис премьера Путина о том, что политзаключенных в России сейчас нет?
Странное заявление, скажу сразу. Ведь не секрет, что о том, что истинные причины того, почему Михаил Ходорковский оказался в тюрьме, конечно же, во многом связаны не столько с его экономической и предпринимательской деятельностью, сколько с тем, что он достаточно серьезно влиял и пытался влиять на политику, финансировал партии, особо не спрашивая позволения у Кремля. Ну, собственно говоря, некоторое время назад Владимир Путин это признавал, о том, что да, вот он лез туда, куда бы, в общем-то, не хотелось. И вдруг теперь такое странное заявление. Но важно, мне кажется, одно, вот, что Владимир Путин все-таки подобного рода отказом, что нет у нас политических заключенных, фактически признал, что сама фигура Ходорковского стала одним из важных пунктов повестки дня современной политической жизни, разумеется, избирательной кампании. Я просто напомню, да, какое-то время назад тот же Путин сказал в конце декабря, когда встречался, был на прямой линии разговор с Владимиром Путиным, что да, если меня выберут, то тогда я буду думать, не освободить ли мне Михаила Борисовича Ходорковского. И позднейшее заявление Дмитрия Медведева, такой пункт существует, это они фактически признали. Теперь какой-то идет откат назад, ну, не знаю, с чем это связано. Наверное, может быть, сменялась, как говорится, поменялась концепция, что да, мы теперь уже не будем заигрывать с оппозицией, играться в переговоры, а вот теперь занимаем более твердую позицию. Восприятие этого Владимира Путина.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Слышите нас?
Да, конечно.
Да, скажите, пожалуйста, ощущался ли тенденциозный подход к подбору собеседников, приехавших к премьеру на разговор?
Ну, я не хочу комментировать коллег, давать им оценки. Ну, я скажу так, что подавляющее большинство это не столько политтехнологи, сколько в той или иной форме работавшие, аффилированные с Кремлем политтехнологи и пропагандисты. Ну вот господин Аслони, например, недавно очень хорошо откровенничал, такая звезда митинга на Поклонной, господин Дугин, которого тоже подкармливали в Кремле. Кстати, еще раз повторю, я написал сегодня в моем блоге, он был снят под давлением Кремля с «Эхо Москвы» сайта, что Дугин – это откровенный фашист не в каком-то метафорическом смысле слова, в самом буквальном. Он поклонник Гитлера и Гиммлера и неоднократно об этом писал, что не мешает ему быть и поклонником Путина. Вот. Ну, так он недавно говорил о том, что и ФОМ, и ВЦИОМ – это просто пропагандистские подразделения Кремля, которые дают их социологические оценки, так называемые, это просто установки на соответствующие фальсификации на выборах. Ну, что было подтверждено недавно, когда они дали 52% Путину, а такой, в общем, достаточно респектабельный центр, Левада-центр, дал ему оценку рейтинга 35. Ну, можно, я говорю, большинство там были уважаемые люди, но, в общем, это было рабочее совещание, понимаете? Это было примерно такое совещание, как знаменитая «Тайная вечеря» у Суркова 8 декабря, где все те же Шевченки, Леонтьевы, Прохановы, кто там еще, Симоняны и Радзиховские присутствовали и получали инструкции. Ну вот примерно по той же схеме была организована сегодняшняя встреча.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, каких рекомендаций мог взять премьер от сегодняшней встречи с политологами, мы беседуем с участниками встречи, они ожидаются их включения в прямой эфир. А также не получавшим приглашение Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института стратегических оценок Российской Академии Наук, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Андрей Андреевич у нас на прямой телефонной связи, Валерий Алексеевич в нашей студии.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что то, каких рекомендаций мог ожидать премьер от сегодняшней встречи с политологами, мы обсуждаем с Андреем Пиантковским, Валерием Хомяковым. Вопрос Валерию Алексеевичу. Что бросилось вам в глаза в статье сегодняшней в «Коммерсанте» Владимира Путина, посвященной его видению демократии в России?
Да, я прочитал эту статью достаточно внимательно. И думаю, что здесь можно сделать один вывод. В общем, критикуя то, что сейчас есть, а вся статья наполнена достаточно серьезной критикой, Владимир Путин фактически признал, что та система власти, которая сейчас сложилась, она неадекватна нынешней политической ситуации, что она просто не работает, эта система власти. Это идет такой красной нитью, что называется, через в каждом разделе, там несколько разделов, в том числе посвященные и федерализму, местному самоуправлению, и прямой демократии. Поэтому это попытка продемонстрировать обществу, избирателю, в том числе демократическому избирателю, что я, Владимир Путин, осознаю прекрасно, что мы совершили много глупостей в течение нулевых годов, и теперь мы будем исправлять. Насколько она будет удачной, насколько это позволит, ну, там, привлечь демократический электорат, у меня огромнейшие сомнения, поскольку, в общем-то, если говорить и о тех статьях, которые были до этого, и об этой, вот такое ощущение, что Путин ушел сам к себе в оппозицию, что выглядит достаточно смешно и нелепо.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Вы почувствовали вот такую покаянную интонацию в статье Путина в «Коммерсанте»?
Нет, она не покаянная. Все, что говорит Валерий Алексеевич, это абсолютно правильно. Но у них как-то вот такой когнитивный диссонансик такой в головке. Это же не новое явление. Вот так же была построена... Это началось с знаменитой статьи Медведева «Россия вперед». Помните, 2 года назад? Вот я же на память помню эти золотые строки, итоги их деятельности за последние 10 к тому времени лет. Отсталая сырьевая экономика, неразвитая политическая система, вымирающий от алкоголизма населения, пылающий Кавказ, значит, эклектичная, построенная на эмоциях внешняя политика, ничего не предпринимающие предприниматели, вороватые чиновники. Это не какой-нибудь там маргинальный политолог Пиантковский. Это глава нашего государства писал. И вот такой же стиль продолжается 2 года, как будто вот не они же это делали. И эти люди собираются еще 12, а может быть 24 года править страной.
Да, я согласен, Андрей Андреевич, с вами. Действительно, такой перепев есть вот с той статьей, о которой вы говорите, на «России вперед». Действительно, очень многое. Тогда было удивительно, в кавычках, а сейчас еще больше приходится удивляться, читая то, что было опубликовано в «Коммерсанте».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Андрею Пенковскому. В связи с тем, что он упомянул, что его ссылку на его блог сняли с «Эхо Москвы», у меня вопрос. Не кажется ли вам, что после совещания от главных редакторов Путина, там в том числе был и редактор «Эхо Москвы», по-моему, Венедиктов, не кажется ли вам, что он, так сказать, недвусмысленно пригрозил и ограничил как-то деятельность радиостанции «Эхо Москвы»? Причем он недвусмысленно говорил, что сам бы мог снять. Спасибо.
Вы знаете, у меня никаких претензий по поводу этого блока, называется «Четыре клеточки», к Алексею Алексеевичу нет. Он поставил его вчера вечером, причем я обсудил с редактором некие моменты, которые могли бы вызвать какие-то юридические последствия. И он стоял, часов 20, более 60 тысяч прочтений, рекордно около 300 было его рекомендации. И ясно, что он... Я не знаю обстоятельств, я не выяснял, естественно, но вот звонили люди из других редакций. Ясно, что он был просто снят по приказу сверху. Ну, есть производственная дисциплина «Эхо Москвы», подразделение «Газпрома». И более того, он не только был снят с сайта, а удален с моей личной странички. Это, кстати, вот у нас прозвучало, я уже даже не помню, Володя или Валерий только сейчас сказал, что, возможно, это событие вот последней недели, это поворот какой-то новой тактики власти, что ли, переход от тактики Суркова к тактике Володина.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны. У меня вопрос к господину Пенковскому. Вы не могли бы дать характеристику не политическую современной российской власти, а нравственно-этическую? Вот это, мне кажется, очень важно. На кого она опирается в этом смысле? Кто составляет ее опору и поддержку?
Спасибо. Понимаете, ее нравственно-этическая характеристика, она тесно смыкается и приплетается с уголовно-правовой. Вот я тоже читал внимательно сегодня статью «Демократия». Да, все то, что говорил Валерий, справедливо. Но меня поразила одна строчка. Там, где говорится о государственной власти, Путин требует: необходимо разделить власть и бизнес. Но разделить власть и бизнес — это значит разделить Путина и Абрамовича, которому он заплатил в 2005 году 13,7 миллиардов долларов за украденную тем Сибнефть. Все эти обстоятельства сейчас поощутся на глазах у всего мира в лондонском суде. Нужно разделить связь между Путиным и Тимченко, его дружком, который за бесценок получает российскую нефть и продает ее по мировым ценам, и это 50% российской нефти, между Путиным и братьями Ковальчуками, миллиардерами, между Путиным и братьями Ротенбергами, миллиардерами, сообщниками его по кооперативу «Озеро». Нужно задать вопросы о десятке дворцов, построенных для Путина, в том числе дворец Геленджика, о котором прежний партнер деловой Путина, господин Колесников, дал очень подробные показания, правда, не в российском суде, а из Лондона. Поэтому о какой нравственности можно говорить в этой атмосфере абсолютного абсолютного слияния денег и власти, и символом этого слияния являются высшие чиновники государства. Вот эта криминальная бизнес-бюрократия, она и есть и опора режима, и сам режим, и эти люди никогда добровольно не оставят власть, потому что им придется немедленно расстаться и своей огромной неправовым путем полученной собственностью, ну и, наверное, в случае применения уместных в таком случае уголовно-процессуальных процедур их ждут очень серьезные неприятности.
Вопрос Валерию Хомякову. Считаете ли вы сегодняшнюю инициативу главы НСОРа Игоря Юргенса учредить пост вице-президента тем, что хотят как-то трудоустроить президента Медведева, чувствуя, что ему не видать поста премьер-министра?
Трудно сказать. Я все-таки, во-первых, да, идея, может быть, она и не так плоха, как иногда кажется. И есть у нас примеры, когда вице-президент фактически является руководителем администрации, ну, взять те же Соединенные Штаты. Что касается нашей истории, ну, создавать еще один центр влияния, это достаточно сложно и непросто. И плюс надо понимать и другое. Ведь надо вносить серьезнейшие изменения в базовые статьи нашей Конституции. Да, было время в 93-м году, когда по понятным причинам от этого поста отказались, ввиду того, что Рудской был вице-президент и повел себя так, как он себя повел, потом, ясное дело, не захотели больше подобных историй. Что теперь, ну, да будет вице-президент Медведев, не будет вице-президент, или будет сама должность. Я думаю, это мало что изменит на самом деле. А вот с Андреем Андреевичем я бы вот просто обратил бы внимание, он тут сказал некоторое время назад, что новый поворот какой-то в стратегии у Кремля прорисовывается. Вот я тут тоже согласен, поскольку какое-то время, как мне кажется, Кремль вел такую стратегию и тактику одновременно ни войны, ни мира, ни мира, ни войны. Да, вроде как мы готовы к переговорам, об этом заявлял Путин, но то они не приходят, то не с кем разговаривать, то повестки дня у них нет. Теперь, по-моему, может быть, вдохновленные вот этим митингом на Поклонной, начинается сдвиг в более жесткий вариант по отношению к оппозиции, к системной оппозиции, заявление Путина на этой встрече, о которой мы говорим, о встрече с экспертами, о том, что нет у нас политических заключенных, наверное, лишний раз заставляет на эту тему задуматься.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, многие говорят, что общества у нас как такового нет. Общий народ политический очень неактивен, доверяет власти, не критично относятся к ней. Я, в общем-то, согласен с этим. Поэтому хотел задать вопрос вашим гостям. Что нужно сделать для того, чтобы преодолеть вот эти нехорошие вещи вот в этот критический момент? Я имею в виду, может быть, какую-то программу создать, может быть, объединиться, может быть, создать другую партию. Ну, я не знаю, что вы люди просвещенные и знаете больше. Спасибо.
Каковы рецепты, Валерию Хомякову вопрос?
Ну, я с Валентином не совсем согласен. Да, такая ситуация была. Действительно, очень долгое время народ так наблюдал на то, как обкрадывают, в том числе в ходе избирательной кампании. Сейчас ситуация в значительной степени иная. И родилось это не после 4 декабря. Все это копилось достаточно давно. Вспомнить можно и реакцию наших граждан на монетизацию льгот, и то, как люди реагировали на пожары летом 2010 года, недоумевали, что ж такое происходит. И обсуждение скандального генплана в Москве. Вот это все накапливалось на кухнях. Теперь все это сработало. Это цепь ошибок, конечно, в первую очередь, которую совершил нас теперь уже почти правящий тандем, 24 сентября, где очень откровенно они сказали, типа того, мы тут вам голову морочили, мы все давным-давно решили. И 27 ноября, когда за неделю до голосования в Госдуму избрали, выдвинули из «Единой России» Владимира Путина в надежде, что это позволит консолидировать и усилить позиции «Единой России» в ходе голосования 4 декабря и позднее. Сейчас, как мне кажется, не сложилось, к сожалению, но складывается новый политический субъект, появляется под названием «Наш российский народ». Да, везде идет по-разному, Москва здесь впереди, безусловно, это очевидно, в силу разных причин, в том числе и каналов коммуникации, которые больше. Я думаю, что и Рязань подтянется, не за горами все это дело.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Андреевич и все остальные господа, вот смотрите, после Болотной наш фюрер начал ломаться, кривляться, не знает, он не знал, с кем вести переговоры. Теперь кривляется, что у нас нету политических заключенных. Вам не кажется, что Кремль какую-то очередную пакость приготовил? И я думаю, что баранья страна пойдет и проголосует в первом же туре за него. Спасибо.
Ну, тут у вас много вопросов. Но относительно пакости, да, очень многие ожидают, и я в частности, что после того, как он проскочит вот хоть Тушкой, хоть Чучелом, это 4 марта, он нам всем, всему обществу, всем тем тысячам, которые их сотням ходили на Болотную, на Сахарова и на демонстрацию в их городах, он свой страх не простит. И он отомстит и будет жестоко расправляться тем иным способом. Кстати, у нас была такая замечательная коллега Ольга Краштановская, которая несколько лет назад вдруг стала функционером «Единой России». Так вот, она его, не знаю уж, по простоте душевной или как, несколько недель назад просто прямо проговорилась, что она точно знает, что поворот к более жесткой политике в отношении оппозиции будет неизбежен в новой каденции Путина. А что касается «пойдут, проголосуют», ну, не понимаете, ведь я продолжаю доверять опросам Левада, они дают процентов 35 рейтингу Путина. И тут уже правильно было сказано, что вот эти 35, которые еще голосуют за Путина и голосовали за «Единую Россию» в малых городах, на окраинах, это люди просто до сих пор не по своей вине, а по своей беде не информированные. Это те, которые единственным источником служат два основных телевизионных канала, а не интернет. А не только Москва уже отторгает Путина. «Единая Россия» проиграла во всех больших городах, миллионниках. А вот поселки, деревня, куда еще не дошли информационные сети. Это вопрос ведь, когда люди узнают вот о всей этом разгуле коррупции в стране, идущей сам вверх, то все иллюзии относительно Путина мгновенно исчезают.
Напомню, что новые инициативы премьера Путина обсуждаем с политологами Андреем Пиантковским и Валерием Хомяковым. Андрей Андреевич у нас на прямой телефонной связи. Валерий Алексеевич находится в студии. Сейчас вернемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы акции «За честные выборы», прошедшие в Москве 4 февраля, могут быть привлечены к административной ответственности. Как сообщил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, всех заявителей шествия пригласили прийти во вторник в ОВД и Кыманка. Им грозит штраф за то, что акция началась раньше согласованного времени. Мосгорсуд отменил решение Кунцевского районного суда и признал незаконным удаление с избирательного участка члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Аслана Арцуева. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в ходе встречи в Москве с политологами заявил, что в стране нет политических заключенных. разумных. Президент России Дмитрий Медведев на встрече в понедельник со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной правой партии. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о невозможности вести прямые мирные переговоры с палестинским правительством, в котором будут участвовать представители радикальной группировки «Хамас». Об этом сегодня договорились представители «Хамас» и движения «Фатх», которое возглавляет президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Президент США Барак Обама подписал исполнительный приказ о введении новых санкций против Ирана. Будут заморожены авуары иранского центробанка, который контролирует США. В Сирии силы безопасности провели в понедельник новые рейды в нескольких городах. Погибли по меньшей мере 20 человек. Греция в понедельник начала строительство заграждений на границе с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных иммигрантов и беженцев.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новые политические инициативы премьера Путина обсуждаем с Андреем Пиантковским, Валерием Хомяковым. Вопрос Андрею Андреевичу. Как вы относитесь к тому, что премьер пообещал выносить на обсуждение Думы инициативы интернет-блогов, которые набрали 100 тысяч голосов?
Замечательно отношусь. Обращение, подписанное мной и рядом моих друзей, «Путин должен уйти», уже к настоящему времени подписало 127 тысяч человек. Причем не просто там, поставив какую-то закорючку, с указанием адреса, места работы, и большинство из них с комментариями, объясняющие, почему Путин должен уйти. Более того, мы издали книгу, которая называется «Суд народа. 100 тысяч свидетелей», когда это число перешло как раз за 100 тысяч, которые... Это интереснейшее чтение. Это не язык не политологов, экспертов, это действительно язык народа, простых людей, объясняющих, почему этот, их достал этот режим. Поэтому вот предлагаю официально сейчас, как, знаете, вот у нас любит говорить такое есть... депутат Хинштейн, прошу считать эту мою статью заявлением в Генеральную прокуратуру. Прошу считать вот это мое выступление на «Эхе Москвы» официальным обращением в нашу замечательную Думу с требованием в соответствии с заявлением нашего национального лидера поставить на ближайшее заседание вопрос об отставке премьер-министра Путина.
Да, и на «Радио Свобода» тоже. Вот тот же вопрос Валерию Алексеевичу Хомякову.
Ну, во-первых, это признание все-таки того, что интернет – мощнейшее средство коммуникации. Вспомним то, что говорил Владимир Путин несколько лет назад. Вот такое пренебрежение к этому. Да там какая-то порнуха в этом интернете. Да что там, в общем-то, делать? Да мало ли кто там что пишет. Теперь, видя, ситуация иная. Видимо, человек прозрел. Но это хорошо, когда человек наконец начинает понимать, что интернет – это не только средство коммуникации, но и средство организации. Так, перефразируя слова известного нашего партийного строителя Владимира Ильича Ленина. Вот поэтому свою, в какой-то степени интернет сейчас исполняет ту функцию, которую исполняла та же «Искра», газета «Правда», тогда, в начале уже прошлого века. Поэтому там, правда, есть оговорка, серьезнейшая оговорка в этой фразе, когда он говорит о том, что... Но там же ведь много анонимов. Вот надо, чтобы все они поставили либо электронные подписи, либо просто как-то иначе собрали эти подписи. То есть вот такое вот достаточно любопытное заявление. А с другой стороны, оно характеризует Владимира Путина, в том числе и с точки зрения, что он признал, что насколько дискомфортно это ему избирательная кампания. Что он пока еще, на мой взгляд, не совсем осознает, а что же состоялось в обществе. И вот этот, повторюсь еще раз, вот этот митинг, который был на Поклонной горе, где в основном все выступающие были в головных уборах, тогда как на Болотной, я обратил внимание, многие были без головных уборов. То есть человек, снявший свою шапку, он уже уважает тех, к кому он обращается. На Поклонной горе этого не было. Ну, уж я не говорю о том, что тут же они на Поклонной горе побросали все свои плакаты, поскольку не они их делали. На Болотной такого тоже не было. Каждый с собой унес то, что он изготовил. Мне очень понравился снимок, который прислал мне Алексей Карамурза, ваш Влад Владимиров. Там было написано так. Мы не корейцы, плакать не будем. Сзади у мужчины такая шляпа корейская, и на ней написано. Замечательно. То есть люди творчески отнеслись на Болотной к тому, куда они идут и зачем. Поэтому, когда говорят о количественном составе тех или иных людей, то надо, конечно, помнить еще о качестве тех людей, которые пришли на тот митинг и на другой. Вот. Поэтому, ну что, пусть Владимир Владимирович инициирует подобного рода законопроект. Я думаю, что большое количество интернет-пользователей уйдут из анонимности и будут называть себя так, как они, как у них написано в паспорте, вплоть до прописки, телефона, все остальное.
Слушаем вопрос из Пензенской области от радиослушателя Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос на любителя, кто ответит. Вот в одной газете я прочитал, что состояние Путина оценивается больше, чем 130 миллиардов долларов. Он самый богатый человек в мире. Почему же нельзя вот эту вещь протащить через суд, чтобы это доказать точно? Народ вот это ждет. И вот бы тогда уже он бы точно не получил ни одного голоса. Прошу прокомментировать. Спасибо вам.
Да, он даже вызвался заплатить 1000 рублей за штраф за перебор количества митингующих. Слово Андрею Андреевичу Пиантковскому.
Ну, это очень трудно доказать через суд, потому что вряд ли это... Я верю в эту цифру. Она примерно, значит, сколько лет назад, когда появилась первая книга Белковского «Бизнес Путина», это 5 лет назад, 2007 год, там это оценивалось 43 миллиарда, и оценивалось это следующим образом. Это капитализация компаний, которые контролируются лично Путиным и его друзьями. Такие вещи достаточно хорошо известны в бизнес-среде. Это Роснефть, Сургутнефтегаз, потом, значит, это компания Мильхаус Абрамовича и Гунвор Тимченко, которые являются общаками, конечно, путинского клана. Но за это время цифра 130, такой рост вполне реалистичен. Но документы очень серьезные по этому поводу есть. Они собраны в книге Немцова и Милова «Путин. Итоги». В тех же книгах Белковского. Да не только по Путину, почти практически по каждому члену правительства. Вот в декабре были как раз придумские выборы, мы опубликованы. Там уже действительно просто личные счета жены Шувалова, на которые десятки миллионов, нашего, извините, на минуточку, первого вице-премьера, десятки миллионов долларов были переведены бизнесменом Усмановым. Громадные материал имеется. И именно потому такое отношение к Путину в Москве и больших городах, что, в общем, и жители более-менее об этом информированы. Так что наш слушатель прав. В момент, когда рейтинг Путина будет не 32%, а 0, он приближается, и он определяется просто таким темпом распространения этой информации. Неизбежно, рано или поздно она выйдет и на первые каналы. Но это же в нашей истории, это классическая ситуация, описанная знаменитыми строчками нашего великого барда Галя, Александра Галича. «Оказался наш отец не отцом, а сукою». Вот эта информация, она постепенно становится достоянием общества.
Слушаем москвича Петроса.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, что никакой суд не осудит Путина, ни фальсификации выборов, потому что судьи-то назначались Путиным, когда он был президент, по Конституции. Это один из главных недостатков Конституции. Я считаю, что на этом можно объединить всю оппозицию, не только на фальсификациях выборах, но и требованиях независимого суда посредством выборности судов, полиции и прокуроров. Также еще говорят, что у оппозиции нет лидеров, что у них нет программы, разношерстная публика. Так это и хорошо, хватит под царем ходить. Тут возникло движение «Светлая сила», которое предлагает на швейцарский манер все вопросы решать референдумом, то есть не действует закон, не прошедший референдума.
Да, сегодня премьер-министр сказал, что нецелесообразно вводить выборность судей. Вопрос, Валерий Алексеевич, вот вы столкнулись, я знаю, с судебной системой городской, на городском уровне. Как она себя проявила?
Ну, она ведет себя в кавычках замечательно. Дело простое. Дело о клевете, когда меня и мою супругу оклеветала одна из соседок. Мировой суд принимает решение совершенно справедливое, на основании закона признает ее виновным. Преображенский суд, судья, федеральный судья Хохлов, который вел это дело аж 9 месяцев, элементарнейшее дело, которое рассматривается, как правило, в течение 2-3 недель. В итоге, конечно же, наверное, были задействованы какие-то иные механизмы, кроме Уголовного кодекса, и судья Хохлов оправдывает полностью подсудимы. Я немножечко о другом хотел сказать вот в этой связи. Наверное, конечно, сейчас сложно себе представить, что суд примет даже к рассмотрению вот этого дела о том, сколько на самом деле средств там на личных счетах или аффилированных счетах Владимира Путина. Но я просто вспоминаю Михаила Юрьевича Лермонтова, который в свое время сказал: «Но есть и Божий суд на перстнике разврата». Вот об этом, интересно, эти люди думают, о том, что когда-то придется предстать перед чистилищем, и что там они будут делать. Тот суд не купишь.
Слушаем москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Я вот хочу обратить внимание на следующее, что вот сейчас, так сказать, недумская оппозиция ведет разговор только о том, чтобы снять Путина. И это, значит, собственно, цель какая? Чтобы как-то войти самим в Думу и проводить какие-то свои идеи. Я хочу спросить, какие же это вот идеи в смысле экономики, социалки? И вот если, я так вот думаю, что если даже снимут Путина, что потом-то будет? Развал? Базар, как было в 90-х годах, а почемок Чубайс выскочит какой-нибудь.
Вопрос Андрею Андреевичу Пьянковскому, он член Федерального полицовета движения «Солидарность». Хотите вы в Думу почемок попасть, Андрей Андреевич?
Нет, я не хочу, я уже не молодой человек. Оппозиция сейчас объединяет, об этом уже очень хорошо говорил наш слушатель, по-моему, господин Петерс, о том, что очень хорошо, что оппозиция разнородная, и в ней нет одного лидера, хватит под царями ходить. Вот в том движении, которое организует эти митинги, есть очень сильно представлены левые силы, левый фронт во главе с Удальцовым. Что касается либерального движения, то в нем наибольшую роль играет «Солидарность». Скорее, организация скорее левых либералов, таких вот, как Каспаров, ваш покорный слуга, и те, и другие крайне критически относятся к опыту реформ Гайдара Чубайса в 90-е годы, которые, собственно, и продолжены были Путиным, Путин назначенец ельцинского режима. Мы сейчас сосредотачиваем свои требования не на экономических проблемах, а на политических. Я объясню, почему. Потому что мы требуем элементарного политического права граждан самим выбирать свою власть. И вот тогда, когда мы этого добьемся, я надеюсь, в ближайшее время, тогда, конечно, вот все эти силы, которые сегодня идут вместе, они будут, как в любом цивилизованном государстве, соперничать на выборах и соперничать, прежде всего, своими экономическими программами. И уж Чубайс, который так беспокоит слушателя, никаких шансов на этих выборах не имеют более чем 1%, скажем, его сторонники вряд ли получат. Хотя и у них будет право, в общем, стоять на мавзолее Гайдара, который они построили, и рассказывать о том, как они все замечательно делали в 90-е годы.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел такой вопрос задать. Вот совсем перестал, так сказать, дискутироваться вопрос о вот не жизнеспособности вот теперешней системы Путина. Вот Путин сейчас немножечко воспрянул, у него есть деньги, он купил все вокруг, он купил детей культуры, он купил там отца Литвиненко, он даже от этого англичанина купил, который про камень сказал. Но ведь все-таки система-то его не жизнеспособна. Вот не будет же он сейчас на глазах всего мира стрелять в народ. Это же невозможно, мне кажется. Мне кажется, этого бояться нельзя. Недаром ему из Америки шлют письмо: «Вова, вот ты на границе у Каддафи». Понимаете, вот это, ведь система вся полностью не жизнеспособна.
Да, это намекает Марина на письмо Маккейна.
Да.
Слово Валерию Хомякову.
Ну, действительно, система не то что дает сбои, она уже просто не работает. И я сомневаюсь, работала ли она вообще, хотя нам и рассказывают, что там Россия была на грани распада в конце 90-х. Но это люди, которые не представляют себе Россию в начале 90-х. Вот тогда она распадалась, когда Татарстан чуть ли не заявил о суверенитете. Можно по-разному относиться к Борису Николаевичу, но тогда удалось все-таки не допустить дальнейшего распада. А в конце 90-х не было никакой угрозы распада России, если не считать Северный Кавказ. Марина здесь права еще и в другом. Я просто хочу об этом немного сказать. Дело в том, что у меня тоже есть, как и у других вот слушателей, достаточно серьезные претензии к нашей внесистемной оппозиции. В первую очередь, они связаны с тем, что пока это очень верхушечная политика. Взять Москву. Идут муниципальные выборы. Почему тут Единая Россия, ну, не побросала свой партийный билет, но, по крайней мере, большинство кандидатов в муниципальные депутаты идут как самовыдвиженцы. Вот в Сокольниках есть такой экс-глава теперь Александр Касьянов, который вдруг решил самовыдвинуться уже в муниципальный депутат. Ребята, власть лежит. Единая Россия, если верить тем данным, которые мне сказали один из сотрудников ЦИК, в Москве имел 11%. И что же это за победившая партия, от которой, услуг которой отказалось московское руководство этой партии, не выдвинув их от партии этих кандидатов? Поэтому тут можно было бы серьезно поработать. Я знаю, что многие инициативы люди работают на этом направлении.
Как и обещал, к нашему разговору подключился Михаил Виноградов, президент фонда петербургской политики, который был участником встречи сегодняшней с премьером. Добрый вечер, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер, Владимир.
Какие вопросы сегодня обсуждались, помимо вопроса о политических заключенных и широкой уголовной амнистии?
Ну, эти вопросы звучали скорее пунктирно, а ключевой вопрос это был, конечно, московские протесты. Среди значимых вопросов были политическая реформа и по партиям, и по губернаторским выборам. Интересная была тема там одного или двух туров президентских выборов. Наверное, вот эти вопросы были самыми содержательными и самыми, может быть, интересными по разговору.
И как, какое мнение высказали гости премьера о том, что возможен ли второй тур?
Я задавал, честно говоря, вопрос относительно двух туров, говоря о том, что среди политологов есть мнение, что два тура были бы как бы политически правильнее и выгоднее. Путин сказал что в духе, что ну один тур, один, два, так два, никто специально уменьшать у меня голоса не будет ради того, что было два тура. Но, в принципе, ничего страшного. То есть в сравнении с тем, что он говорил на прошлой неделе, что там стран будет раз-два и так далее, эти нотки не звучали, хотя, наверное, ну, Путин пока внутренне скорее склонен, думаю, что побеждает в первом туре, и он говорил, что та химия, которая у него есть в отношениях с избирателями, на его взгляд, скорее сохранилась.
А как вы оценили его статью в «Коммерсанте»?
Кто из участников обращался в «Коммерсанте»? Если говорить о том, скорее, что сам Путин об этом говорил, важно, что он отмечал, что все-таки идея про то, что 100 тысяч человек в интернете голосуют, и идея выходит на обсуждение в Госдуме, это в том числе ответ на протестный тренд. Путин, может быть, не делал того акцента, который сегодня утром казался, на то, что нужно переносить политическую активность на низовой, на муниципальный уровень. Он сначала это обозначил, но потом тема как-то съелась, и, в принципе, скорее разговор вышел за рамки конкретно сегодняшней статьи. Эксперты обсуждали статьи, иногда критиковали, чаще, естественно, хвалили, но в целом, как бы, я думаю, что разговор был сегодня шире рамок вот этих статей, которые все-таки носят по-своему отраслевой характер.
А какие, по-вашему, свежие мысли прозвучали из уст самого премьера?
Ну, мне наиболее интересным кажется, что менялась позиция премьера по ходу разговора относительно протестных акций. Сначала он сказал, что диалог уже идет, и те статьи, о которых он говорит, это именно диалог. Потом он стал говорить про возможные там выступки через вот этих 100-тысячников. Потом Путин сказал, что да, он знает лидеров протестов, там, да, и в принципе ничего от них не ждет, но хотел бы понять для себя, чего требуют, какова программа тех, кто протестует, для того, чтобы сравнивать свою программу и программу протестующих. Потом употребил слово «диалог» и сказал, что в принципе в диалоге с протестным трендом нет ничего страшного, и что в протестах тоже нет ничего страшного, если это в рамках закона происходит. Я не уловил в словах Путина какую-то двусмысленность на этот счет, что вот, мол, до 4-го в рамках закона, а после 5-го все запретим. Мне показалось, что такого настроя сегодня нет. То есть, слушая экспертов, которые были разные, были вполне такие консервативные, говорили, что после 4 февраля власть отвоевала улицу, протестный тренд выдыхается. Были те, кто разбирался в содержании протестного тренда. Мне показалось, что позиция вторых для Путина была, может быть, интересной, более новой, чем такие привычные идеологические реляции.
А ваша встреча планировалась задолго до того, как стала известна дата субботних манифестаций?
Ну, за несколько дней. Нет, встреча планировалась уже после того, как была названа дата субботних манифестаций. Где-то середина следующей недели, прошлой недели об этом заговорили.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Давайте еще послушаем Андрея Пиантковского. Стало ли для вас новостью то, о чем рассказал участник встречи Михаил Виноградов?
Ну, я с интересом послушал, потому что, ну, до этого у меня... Я вынужден был бы ограничиться классической фразой «Путина не читал, но не одобряю». Потому что я как дисциплинированный человек, когда вы мне позвонили, конечно, посмотрел, да полчаса назад я смотрел сайт «Премьер». Там был только очень небольшой кусочек с какими-то абсолютно лизоблюдскими выступлениями некого В.В. Федорова. Я не знаю, кто это такой, потому что Федоров много, я в них запутался. И Нарочницкой. Вот. То, что рассказывает Михаил, достаточно интересно, но ведь это отдает таким классическим лицемерием Путина. Вот он как просвещенный руководитель там интересовался протестным движением, достаточно благосклонно к нему относился. А ведь вчера, только за день до этого, был организован шабаш на Поклонной. Путиным был организован. И он с восторгом где-то сказал, что там 190 тысяч было. Людей привозили на автобусах, людей заставляли идти через учителей, врачей, работников бюджетных раз. И вот я, пользуясь случаем, все время хотел обратить внимание еще раз на блестящее замечание психологическое Валерия Алексеевича о том, что эти бесноватые, которые там выступали, а там настоящие фашисты выступали, Дугин и Калашников — это люди, не скрывающие своей влюбленности в Гитлера, открыто, несколько часто признававшиеся в этом. Они же не снимали шапок. Не снимали шапок перед этой толпой рабов, которые они туда свезли, показывая отношение к ним. Так основным мотивом этого митинга была ненависть к тем, кто на Болотной. Они закричали об оранжевой чуме, о предателях, которые продают родину Соединенным Штатам, о том, что Сирия, Ливия — это просто этапы к порабощению России, которые сейчас вот руками собравшихся на Болотной. Это тот же Путин. Вот на этих мракобесов он опирается в своей кампании, а здесь перед политологами разыгрывает просвещенного правителя.
Да, меня еще потряс там полковник Поповских, который подозревался в убийстве Дмитрия Холодова, что он тоже не постеснялся выступить. Вопрос Валерию Хомякову. Как, по-вашему, выглядело ли диссонансом заявления Владимира Путина в субботу по телевизору, такие победные, отчасти даже торжествующие, и вот тот скромный тон, который он, судя по заявлению Михаила Виноградова, взял на встрече с политологами?
С Андреем Андреевичем сложно спорить. Действительно, диссонанс здесь присутствует. Наверное, в общем-то, каждый человек в каждой обстановке ведет себя там по-разному. Вот здесь я увидел некую такую попытку приспособиться Владимира Путина к тем, с кем он говорит. Он ведет себя очень по-разному. Когда разговор с Владимиром Путиным был в декабре, видно было, что он так, желая продемонстрировать, что он хозяин, вся страна, что называется. И словечки были всякие, может быть, не очень... такие, ну, не всегда, которые произносят политики. Надо, думаю, внимательно будет посмотреть стенограмму, если она появится на сайтах правительственных и на сайтах Владимира Путина как кандидата. Меня больше на самом деле интересует, а что спрашивали представители экспертного сообщества, наши коллеги, и какие вопросы задавали. Вот это мне больше на самом деле интересно, нежели смотреть, как в очередной раз Владимир Путин немножечко меняет себя, свое лицо и так далее.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Как, по-вашему, получил ли премьер от той группы политологов, которая с ним беседовала, лишнее подтверждение своих политических планов?
Ну, еще раз повторю, что 90% из них были его политтехнологической обслугой. И, конечно, он получил. Так же, как и от толпы на поклоны. Но я боюсь, что он обманывается. Вот, верностью, преданностью той, как он выразился, химии отношений и с мракобесами на трибуне в шапках, на трибуне на поклонной и с такими европеизированными политтехнологами на приеме. Обманывается он, обманывает себя. И это, может быть, ему дорого стоит.
Спасибо. Напомню, что о том, каких рекомендаций мог ждать премьер от политологов, мы беседовали с участником встречи сегодняшней Михаилом Виноградовым, президентом Фонда петербургской политики, а также не получавшими приглашения на эту встречу Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института стратегических оценок. Он был у нас на прямой телефонной связи. И Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В программе «Время политики» в 22 часа. Как олигарх и кандидат в президенты Владимир Путин митингами против митингов разжигает классовую рознь. Каковы личные интересы Владимира Путина на Уралвагонзаводе? Репортаж из Нижнего Тагила Виталия Камышева. Кремлевские кланы расставляют своих губернаторов в Волгоградской и Томской области. Башкирия перед местными выборами. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.